і країнах Євразвязу.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим різняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Адрозна ад усіх остатніх європейських країн, пожиттєве зняволення у скороті ПЗ у Білорусі лічиться не вищейшою мірою покарання, а максимальною. Тепер у країні на ПЗ, поводле опублікованої інформації, утримлюється прикладно 140 чоловік. Ще два чоловіки мають сподівання на те, каб стати пожиттєвиками або ПЗшниками. На початку цього року їм була призначена дійна в умовах усього тільки одної європейської країни, Білорусі, така вищейша міра, як розстріл. Сьогодні один з цих злочинців у чеканні повторного суду, льос другого цілком залежить від рішення президента. Як виникає з опошніх соціологічних дослідувань, що проводилися сьогодні у красовіку-червені групи компанії «Сатіо», прикладно 53% опитаних білорусів лічать пожиттєве справжньою альтернативою розстрілу. Летось 20 вересня 24-годовий безпрацовний Гамільчук Олександр Грунов, який незадовго до цього відбував тюремне покарання за забойство айчима, наніс множство смертних ножових ударів 22-годовій студентці Наталі Ємельянчиковій. Поводле ягоних признанняў, ён забіў яе тільки за тое, що яна у свой час посміялася з яго. Асуджений на розстріл, ён чакав виконання вироку у камери смертников Мінського СІЗА на Володарце, але ось недавно був переведений у Гомельський слідчий ізолятор. Рішенням Верховного суду Білорусі попередній процес признаний помилковим, а тому 26 листопада почнеться перегляд справи уже з уділом інших суддів. Отримавши на початку тижня визначення Верховного суду, маті по зверску забитої Наташі Ірина Ємельянчикова одразу потелефонувала у прийомну адміністрацію президента. Напередодні менавіта Олександр Лукашенко, приймаючи з докладом генерального прокурора Олександра Канюка, потребував від його контролю за резонансними справами, у тим ліку і за жорстким забойством гомельської студентки. Коли Ірина зв'язалася з прийомною, її одразу переключили на генеральну прокуратуру. Потлумачивши дежурному, що хоче написати заяву, каб генеральний прокурор подав протест на визначення Верховного суду, мати почула: «З протестом ви спазнілися». На другім боку телефонного дроту жанчину гэтак мовіць супакоїли: «При пожиттєвому покаранні умови такі, що невольник сам захоче розстрілу».
Я, звісно, шокована. Це несправедливо. Уже моя дочка, говорится, не вернешься. Все. Хоть его расстреляют, хоть не расстреляют, ребенка нет. Но он буквально выйдет, если его выпустят. От его руки просто пострадает ни один еще человек, ни одна семья.
Поводле Ірини за увесь час після того, як здарилася трагедія, і вона так і не почула ані розкаяння з боку забойці, ані пробачення з боку його сім'ї. Більш того, мати Грунова телефонувала їй, де кричала у слухавку: «Забойці – фашисти».
Якщо ви бачили його поведення на суді, он, я одразу бив в серце, я нанес тільки 102, тому що одна свідетель показала, що 5 минут слышала крики. Що це міняє, 5 чи не 5? Скільки тобі надо было еще нанести ударов, чтобы ты посчитал это тяжким убийством? С какой жестокостью надо было душить и бить того ребенка, и вся трава вот так вот, весь палисадник выкачана полностью была. Всего 106 ранений, 102 ножевых и 4 еще так, несколько ребер с одной стороны сломаны, несколько с другой в дребезги. Он даже до сих пор не осознает, что он совершил. Он вот как на проволоку сходил. Я не думал, что она умрет.
Ірина Ємельянчикова, для якої Наташа була єдиною дочкою, переконана, такі, як Грунов, не виправляються. Жінчина не лічить себе кровожерною. Однак упевнена, кожен чоловік повинен по повній відповідати за учиненное їм зло.
Мало того, что покинул место преступления, орудие преступления, нож, утопил, скрылся с места преступления, переоделся и пошел дальше гулять со своей девушкой и другом, пить дальше, как ни в чем не бывало. Когда подъехали сотрудники ДПС и сказали, что на Чечерской 9 зверски убили девушку, не видели ли вы парня в белой футболке и с пакетом, с белым, он прекрасно знал, о ком идет речь и о каком убийстве. Почему ты сказал, что я преступник, я совершил? Такие люди, как он, не исправляются. Чтобы это было уроком для таких, как он, что они знали, если ты совершил злодеяние, за него нужно ответить.
В эфире «Свобода у тюрьмах» протягиваем программу. Прикладно такого ж меркавання относно адекватной платы злочинцев за их деяния притримливаются жихары дому номер 151, а так само соседних с ним домов на улице Дзержинского у городне. При этом одни, это меркавання меньшести, лишь что расстрел будет вельми легкой карой для вышваренца-забойца и только пожитцевое может примусить его покаяться за свои грехи. Иншие, навод с тех, кто ранее выказывался супрать расстрел Коновалова-Ковалева, да и супрать смертного покарания у Вогули, у вынику пережитого летось у жнивне поменяли свою позицию на 180 градусов. Кто трымал кайф от пролитой крови, одночи не утрымается, как забить и знов, сказала одна жанчина. Жихарами дому номер 151 поразмовлял наш городенский корреспондент. Удельники размовы показали ему сметники, куда забойца кинул частки тела жонки и сябра. Все свечали, что и догэтуль не могут прийти у себе, коли узгадывают тые подеи.
Ну, я вот в этом доме живу. Но мы так вот с мамой сидели, такие смотрим, думаем, что там такое случилось, что милиция приехала туда-сюда. А потом уже приехали, мы уже потом узнали, что там мусорку кинули, там это все. И все.
Нет, он две жизни покалечил, молодые. Тем более, что молодая девочка, она же в расцвете стиле, что она рожала бы, расстреливать таких людей надо.
Нет, что нет? А что толку убить там или что сделать? Толку никакого. Да, расстреляли и все, и будет сидеть, будет знать, будет думать. Тут когда сразу увидел, тут просто шок был.
Вы сказали, такой шок. Что это было? Что вы бачили?
Мясо вот в ведрах стояло, просто кусками. Куски тела лежали. Руки, ноги отдельно лежали.
Просто тут перед
просто вот здесь, вот на тротуаре лежало все это.
Ну, это милиция достала уже или что?
Да, это с мусорки вот с этих баков подоставали. И все, вот один здесь стоял, второй там достали, вот здесь все повылаживали. Люди оцепили все, вот тут лежало. Ну, как вы думаете, какое состояние?
Ну, а допустим, дети вот потом боялись заходить, может быть, что было?
Не то, что дети. Я в этот же вечер, получается, заходил, и надо было на 5-й этаж, и шел с 5-го вниз. Через 4-й не было света, то так мурашки пробежали, хотя знал, что уже ничего нету не будет.
Так как там кто не живет теперь еще?
Где, в этой квартире, я не знаю. Ну, там родители ходят, а как-то что.
А родители чьи?
Вот этого, которого порезали хлопца.
Как вы думаете, что потекается тут людей, вот, которые тут живут на месте? А что вы про это думаете? Вот, что вы отчули, когда вы доведались про это, когда вы это убачили? И что вы думаете, треба ему заховать жить все таким людям в углите?
Например, я считаю, что вообще не нужно таким людям жизнь оставлять, потому что, на мое мнение, вот даже если оставлять ему пожизненно сидеть в тюрьме, всякие революции могут произойти, побеги совершают люди. А если человек, тем более он с такой ухмылкой, улыбкой на лице это все делал, и я думаю, что он просто почувствовал вкус этого, и в дальнейшем, если ему там жизнь сохранят, то ничем хорошим это не закончится.
Ну, а вы его сами бачили?
Я его видела, да.
И какой это урожай забил?
Ужасное. Я его видела только тогда, когда уже приезжала милиция, приехала вместе с ним, следственный эксперимент проводила. Как по мне, он ходил с такой ухмылкой на лице, типа, вы никто, а я тут, вот вас тут облапошил все. Ну, неприятный, типа, мне после этого очень жутко было вообще дома находиться. Я считаю таких вообще такой же праздник, как и он, той же монетой платить, а то и похлеще.
Ну и все правильно. То есть, никакое ему помилование. Суд есть суд, так зачем пожизненно его садить? За ним хаживать надо, охрана туда-сюда. Не может жить по-человечески, нахер его.
Городянський правооборонця Роман Юргель, який на просьбу матері осудженого на смерть 24-годового Павла Селюна присутнічав на короткотермінових спотканнях жінчини з сином у городянській тюрмі, каже, що сьогодні і вона, і Павел живуть надії на добру волю президента. Сам правооборонця і активний змагар зі смертним покаранням каже.
Дадена від Павла Селюна індивідуальна скарга у комітет по правам чоловіка ООН і його представником. І проінформований про гэта і Міністерство заміжних справ, і Генеральна прокуратура, каб припинили виконання гэтага присуду для отримання отказу комітету по правам чоловіка. Павел Селюн подав ходайництво о помиловані на ім'я керівника держави. І зараз треба буде чекати рішення по гэтому питанню Олександра Лукашенки. Його рішення буде канчатковым. Якое гэта будзе рашэнне, канешне, цяжка сказаць. Па беларускаму тэлебачанню ад кіраўніка дзяржавы па выпадку гомельскаму прагучала, як бы пасыл судовай, скажам так, уладзе, то гэтыя справы судовыя па цяжкім злачынствам трэба так глядзець, як трэба. І таму, на маю думку, трэба мець надзею, але чакаць помилование, скажем так, шансов, конечно, вельми мало.
Інший правоборонца Роман Кисляк з Берестя переконаний, что альтернативы расстрелу в Беларуси может быть только покуль не прописанное в законе пожитцевое зняволение без права вызволения. Только таким чином громадство сможет оборониться от подобных вычваренцев. Тем часом московский правоборонца, представник экспертной рады при уполноваженном по правам человека Российской Федерации Сергей Шимоволос, комментуючи выники сёлетнего социологического доследования группы компании «Сатио», робит в основу, что большая частка белорусского громадства, 53%, все ж готовая, принамсі, до моратория на смертное покарание. Сергей Шимоволос переконаны, что на подобные выники поуплывал гучный процесс по справе теракту у Менским метро.
Эти результаты показывают, что большинство, 53%, считают, что пожизненное заключение – это альтернатива смертной казни. Причем это событие, конечно, отразилось на результатах. Если бы мы проводили это раньше, информированность людей была бы хуже. Очень часто это дело звучало. Обсуждают на фокус-группах как раз аргументы за или против. Многие ссылались на это дело, очень много высказываний было, что... Ну, нельзя было так быстро хотя бы казнить. Нужно было подождать, нужно было выяснить, разобраться. Люди, конечно, разочарованы, значительная часть людей. То есть мы можем говорить о 15%. Безусловно, для людей это пример того, как существуют неустранимые сомнения, и что с этим что-то надо делать. Могу лишь сказать, что каждый раз эта тема возникает по случаю. Мы сравнительную оценку не делали. Но у нас будет возможность через год провести еще раз исследования схожие. Вот тогда мы узнаем, что изменилось за этот год.
Говорил Сергей Шимоволос. В эфире «Свобода у тюрмах» протяг программы «Не в забаве».
В ефірі «Свобода» тут Ганна Соус. Сярод темов сьогоднішньої програми. У Києві і інших городах України люди потребують, щоб президент Янукович підписав на Віленському саміті домову об асоціації з Євразв'язом. У Києві на Євромайдані серед стягу України до Євразв'язу лунають біло-червоно-білі штандари. Загарщик сільського дому культури у Слуцькому районі Олександр Туміловіш написав заяву про звольнення після того, як у ягоним клубі міліція сорвала показ фільму про слуцький збройний чин. У Мінську завершається закритий процес над відомим бізнесменом, владальником одного з перших білоруських казино Юрієм Даньковим. На Могильовщині у Климовському районі узмоцнені міри безпеки у сувязі з виявленим у сусіднім Шумяцькому районі Росії очагом африканської чуми свиней. У Білорусі дагэтуль нема закону об боротьбі з сімейним гвалтом. Про гэта говорили представники білоруських жаночих організацій з нагоди Міжнародного дня супраць гвалту у дачыненні до жанчын. На хвалях свободы вы слухаете передачу Алены Струвы «Свобода у турмах».
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струва.
У ефіру «Свобода у турмах» працягваем праграму. Сёння яна прысвечаная тэме пажыццёвага пакарання. Зняты журналістамі «Тутбай» рэпартаж аб пажыццёве як жодзінскай турмы, які мы змясцілі на нашым сайце, зафіксаваў адзін вельмі характэрны момант. Тую позу, у якой асуджанаму з пазнакай ПЗ на робе дазволена перасоўвацца па-за межамі сваёй камеры. Зэкі называе такую позу «ластаўкай». Вязень сагнуўся на палову, ногі ў яго расстаўленыя шырэй плечаў, рукі ззаду, зразумела ў кайданках, высока ўзнятыя, пальцы растапыраныя. Падымаць галаву і разгінацца забаронена. Каманды выконваюцца неадкладна. Кожнага вязня суправаджае два кантралёры з сабакам. Жонка асуджанага Людміла Кучура, гісторыя яе мужа Петра мы расказвалі ў нашых мінулых праграмах, цягам найменей 8 гадоў лістуецца з многімі беларускімі зняволенымі, у тым ліку і ПЗшнікамі. Некаторыя з гэтых асуджаных памерлі, падарваўшы здароўе спачатку ў жодзіне, а потым у глыбокім. Ёсць сярод яе карэспандэнтаў пажыццёвікаў тыя, якія дамагліся перагляду несправядлівага з іх гледжання прысуду і былі ў выніку пераведзеныя на адсетку ў папраўчай установы. Такіх зразумела адзінкі. Мая суразмоўца згадвае, што ПЗ было ўведзена ў Беларусі ў 1999. Яна мяркуе, што наўрад ці мы дачакаемся, што адтуль хтосьці выйдзе жывым пасля ў лепшым выпадку 25 гадоў адсеткі. Людміла Кучура.
Многие знают, некоторые уже даже умерли. По крайней мере, переписывают, они сидят в глубоком. А перед этим они сидели в Жодино. Когда сидишь 10 лет, и у тебя примерное поведение, направляли в глубоком. Уже в глубоком не надо ходить ласточкой. Это только в Жодино. А люди уже все пожилые, конечно, хождение ласточкой, они говорят, привыкнуть к этому невозможно. Не согнуться так, как надо, за тебя могут ударить палкой. Условия, например, содержания в Жодино, камеры там как бы выкрашены, там, ну, терпимо. А в глубоком, там это монастырь старинный, и там эти кельи. И вот эти кельи, они же уже сами понимаете, они же не ухожены. Там, конечно, и влага, и плесень, и все, что хотите. Ну, работы, например, вот поскольку я знаю, у пожизненных нет. Вот, например, как Жодино мне рассказывали, когда там тоже писал один человек, что работы нет, только есть одна швейная машинка, и работает один человек, это где-то зашить тем, которые сидят на пожизненном, например, знаете, брюки эти рвутся, там еще что-то порвалось, сделать ласты, сделать шов, вот такое. Говорит, на глубоком, говорит, было две машинки дали. Все, вот это вся работа у пожизненных.
Адзін з тых асуджаных, якога ў выніку перагляду справы пасля 14 гадоў адсеткі перавялі ў папраўчую ўстанову на строгі рэжым, напісаў Людміле, што за час утрымання ў Жодзіне ў глыбокім ён нават забыўся, якога колеру трава. Калі трапіў у калонію, ды ўбачыў траву, а таксама неба і нейкую птушку, вырашыў, што ён завітаў у рай.
Я знаю хорошо аднаго чалавека, які выйшаў пажызненна. Я помню его одно письмо, оно у меня есть. Он пишет, когда прибыл уже в колонию, наконец-таки увидел небо, он увидел землю, он увидел траву. Он увидел даже птичку, воробья. Вот это рай. То есть вы представляете, когда человек только видел в клеточку небо, да, потому что там же их выводит такой дворик, и только там на час или на сколько там выводит, а вверху это сетка. Он пишет, я забыл цвет травы даже.
Ці сапраўды на пажыццёвым такія умовы, што нявольнік сам захоча вышэйшай меры пакарання? Так, прынамсі, ў прокуратуры спрабавалі супакоіць маці Наташы Емельянчыкавай.
Вы понимаете, как даже в таких условиях, в которых они содержатся, условия там ужасные, страшные, цепляются же за жизнь. И расстрелы никто, как говорится, себе не желает. Особенно те люди, которые считают, что они вот невиновны или там что-то, ну, может быть, там бытовое, да, все, естественно, нет. Вот только как один сказал, ну, если бы, наверное, на мне висело убийство, да, как там есть, я бы, наверное, лучше хотел, чтобы не расстреляли. С этим, ну, это ж не каждый так думает.
У эфира «Свобода в турмах» Протягиваем программу. Правоборонца платформы Алена Красовская-Касперович днями вернулась из Братиславы, где в рамках семинара «Усходнего партнерства», да и проекту «Реформа пенитенциарной системы» ее разом с представниками Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Словаччины довелось наведать одну из самых великих тюрем этой страны – Леопольдова. Одно з тих вонкових адрозненняў ва ўтрыманні славацкіх пазэшнікаў, якое кідаецца ў вочы, тут абыходзіцца без позы ластаўкі, кажа мая суразмоўца.
Здесь нет, поп у них нету, но они переходят из камеры в прогулочный дворик обязательно в наручниках. И когда их заводят в отдельный боксик, в котором они гуляют, ну такой метра 3-4 квадратных, они там гуляют, у них там тренажеры спортивные есть даже в этом боксике. И Д2 еще могут играть в подвижные игры, например, какой-то волейбол. Если их там 8 человек в камере, то их выводят всех вместе в один бокс. Они там играют на год. Они просовывают, вот как у нас показывают, они просовывают руку в дырку специальную для рук. Ну, решетка. И в этой решетке такая вот прямоугольная дырка, они высовывают туда руки и с них снимают наручники. И назад идут точно так же в наручники. То есть им одевают. Вот.
Правоабаронца адзначае, што для славацкіх пажыццёвікаў дзейнічаюць два ўзроўні бяспекі – D1 і D2. D1 самы строгі, на яго на самым пачатку трапляюць усе асуджаныя на АПЗ. З часам тыя, хто дэманструе, што стаў на шлях выпраўлення, пераводзяцца на больш мяккі ўзровень D2. Для гэтых пазэшнікаў існуе шэраг паслабленняў, уключна з правам падачы хадайніцтва на вызвалення пасля 25 гадоў. Сетки. Те, кто стало порушая правила режиму, так до конца життя и застаются на D1. Эти осужденные утримливаются у одиночных камерах, и они позбавлены контактов с иншими вязнями и жорстко обмежеваны у спотканиях с вояками.
Это блочная система, то есть в блоке находятся две камеры, они разделены глухой стеной. Они могут только слышать друг друга, потому что вместо двери в этой камере решетка и общий такой предбанник, через который, в который могут заходить сотрудники и просматривать визуально, что они там делают конкретно в камере. Камера где-то метра 5, наверное, квадратных, 5-6. D1, когда они сидят по одному. Ну и вот только соседы, они могут, наверное, с ним переговариваться, но я думаю, что когда ты с ним давно сидишь, то уже переговариваться не хочется. А уровень D2... Он характеризуется большей свободой, они могут содержаться до 8 человек. И здесь они хотят, они могут ходить друг к другу в гости. То есть пожизненник заявляет желание сходить в соседнюю камеру, и его выводят туда, и он идет. И им предоставляются свидания. На D1 у них свидание один раз в год, а на D2 у них один раз в месяц. Но это свидание несколько часов и в присутствии контролера. То есть типа нашего краткого, они сидят, они могут взяться за руки, но у них не может быть секс. Уединиться не дадут. Вот. Ну, телефонные звонки, это все понятно. Это в камере у каждого телевизор, холодильник, личные вещи, фотографий очень много, кровать, тумбочка, туалет и душ у них у каждого в камере. Это без проблем. Они ходят в душ, они ходят в туалет без ограничений. Они в камерах работают.
На славацкім пажыццёвым усе зняволеныя працуюць непасрэдна ў камерах. Звычайна яны шыюць рукамі эксклюзіўны абутак. Сваёй заработнай платы асуджаныя аплачваюць усе сацыяльныя выплаты. У выніку за месяц працы вязні зарабляюць каля 60 еўра. Яны кажуць, што гэтай сумы хапае на куплю дадатковых прадуктаў харчавання ў краме установы. Пераважна гэта прысмакі ды газаваныя напоі. Алена Красовская-Касперович.
Ну, вот мы заходили, нам разрешили заходить в любую камеру, то есть мы смотрели в глазки, заходили в любую камеру, если нам хотелось. И все заключенные не выглядят изможденными, они все улыбаются, они все идут на контакт. И спрашиваешь что-то, они тебе отвечают. Они не выглядят очень угнетенными, хотя понятное дело, что ты выходишь из камеры и думаешь, что вот ты ушел, а человек отсидел 10 лет, и ему до 25, когда они могут подать в суд заявление о том, что их можно уже выпустить там и так далее, что ему еще 15 лет сидеть. Но они, я еще раз повторяю, не выглядят угнетенно.
До поездки в словацкую тюрьму Алена Красовская-Каспярович нередко открыто заявляла про то, что не подтримливая отмены смертного покарания на постсоветской просторы, что яна прихильница американских правил у дочинении до самых жорстких злочинцев. Это когда обвинаваченные в забойстве и осужденные на смерть могут чекать выполнения присуду протяглый час, пока их справа вельми щильно вылучается, проходят самые разные инстанции. Усе для того, каб пазбегнуць судовай памылкі. Ці змянілася штосьці ў стаўленні праваабаронцы да гэтай праблемы пасля знаёмства з славацкай пенітэнцыярнай сістэмай, пытаюся я.
Даже не знаю. У меня больше, я, конечно, понимаю, что при нашей существующей системе то, что человек виновен, которого расстреливают, это под большим вопросом. Но в правовом государстве, когда, в общем-то, собраны все доказательства, и когда пройдены все инстанции, когда прошло какое-то время и не всплыло никаких новых подробностей, как вот в Америке, они сидят несколько лет, ждут этой смертной казни, когда там проверяется все от и до. Я за смертную казнь, потому что через 25 лет эти люди могут выйти на свободу, реально. И не факт, что они изменятся. Вернее, даже факт, что они не изменятся. Они только озлобятся. И что мы получим? Поэтому я с этой точки зрения за смертную казнь. Изолировать общество от тех людей, которые опасны. И прежде всего наших детей.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. Ее коллега, российский правооборонца Сергей Шимоволос, несколько иначе глядит на проблему.
Очень тяжело к этому относится, и буквально, можно сказать, четверть людей этим озабочены. Это правда проблема. В любом случае, мы должны понимать, что пожизненное заключение как таковое, как название, должно иметь для людей осужденных, тем не менее, шанс на освобождение. Через 25 лет, но тем не менее, эти люди должны иметь возможность... шанс выйти. Выйти по пересмотренным обстоятельствам, выйти по УДО, выйти по нормальному поведению. У них должен быть шанс возвращения в общество, но через очень долгие годы.
Говорил российский правооборонца Сергей Шимоволос. Это была «Свобода у тюрьмах». Встретимся простый день.